предельных оснований, может быть, из Таясовского исследования. Потому что не знаю, насколько это я замахнулся. Но проблема заключается в том, что, если проще говорить, что любые конкретные науки, в том числе, если говорить об истории, если она конкретная наука, хотя там имеется мировоззренческая функция, она все-таки вписывается каким-то образом в общее мировоззрение. Да? Даже если исследователь не следует определенным каким-то догматам, все-таки предполагаются некоторые основания, в рамках которых это исследование осуществляется. За последние 100-150 лет, а вообще-то, начиная, может быть, с Гегеля, существует такая очень жесткая парадигма мышления, очень жесткое мировоззрение, которое я условно называю субъектоцентристским мировоззрением. Конечно, не Гегель его построил, это мировоззрение, он только лишь дал общую канву, и не случайно именно в ту эпоху все началось, тогда начинают активизировать свою деятельность точные конкретные науки, прежде всего естествознание. Очень большой бум естествознания, Дарвин со своим естественным отбором, проблема развития, проблема прогресса витает в воздухе, нужно было оформить. И появляется первое, может быть, за всю историю человеческой мысли, всеобъемлющая мировоззренческая концепция универсального развития, гегельская философия, которая до сих пор существует в тех или иных формах, конечно, в переначенных Марксом формах. Мы знаем, что мир материален, что он развивается по своим собственным монетным законам и так далее и тому подобное. Итак, даже если вас спросить, какой философии вы придерживаетесь в своих изысканиях, в своих исследованиях, вы можете даже не называть ее. Но некоторые атрибуты определенной мировоззренческой схематики в вашем сознании присутствуют очень жестко. Кто скажет, что мир не развивается? Концепцию развития признают?
Конечно.
Ну конечно, но даже археологи, собирая черепки, видят, да, как все усложняется мир человека, а биологи вообще скажут, посмотрите, какая эволюция идет, да? Позвоночные появляются на определенном этапе, потом Homo sapiens и так далее. Ну а если говорить об истории в целом, вычленяя ее из естествознания, то там уже появляется идея прогресса. Все же прогрессирует, не только развивается, но прогрессирующее. И мы видим по этому объективному миру, по объектному миру, любую историю, любого какого-то процесса, мы видим, как идет восходящая линия. Допустим, самолетостроение. Маленький самолетик, кузнечик, сейчас такие огромные гиганты. Видно, что это прогрессирующий процесс. Таким образом, наше самосознание на рубеже этих тысячелетий, оно погружено в некие предельные основания, которые вырабатывались за последние 100-150 лет. Вы очень хорошо знаете диалектику, так вот, может быть, совсем молодые не знают ее, сейчас ее не очень-то преподают. Но диалектика схватывает идею прогресса в такой концептуальной форме. Там есть целая драматургия этого развертывания мира через этапы. Вот. Ну, этот объектоцентризм можно нарисовать следующим образом. Воспроизведем просто схематику мира диалектического. Существует некая изначальная элементарная форма движения. Вообще-то исторически вы знаете, как это складывалось. Сначала эта линия Демокрита вырисовывалась из атома. Потом, когда отпочковалась наука, оказалось, что атомы делимы, есть электроны. Потом оказалось даже более сложное членение микромира. Это вот кварки. То есть из этих кирпичиков можно собирать более сложные конструкции, именуемые миром. Над элементарной формой движения материи настраивается более сложная, идет физическая способ существования. Над физическим еще более сложная, химический бульон возникает какой-то. Над химической еще более высокая, биологическая форма движения материи. И в конце концов возникает социальная форма движения материи. Это вот чистый марксистский подход, но это переиначенный Гегель. Потому что и у Гегеля восходящая линия развития, и у Маркса. Только у Гегеля дух развивается. Дух сначала был такой маленький какой-то, потом он все развивается. Тезис, антитезис, синтез. То есть тезис полагает некий, так сказать, вариант поведения. Это объективируется в каких-то носителях, субстратах. Абсолютная идея как бы прокачивает, проверяет, насколько она сама является самодостаточной на каких-то носителях. Потом синтезируется все это. Таким образом, развивается, разворачивается абсолютная идея, абсолютный дух. А весь мир есть не что иное, как тот полигон, на котором эта абсолютная идея постепенно еще более абсолютизируется, как бы, еще более универсализируется. Ну, Гегель говорил, что, допустим, в рамках социальной формы, как бы объективный дух укоренился уже в прусском государстве, в том числе. Идеальная модель общества. Мы тоже примерно так же рассуждали, что идеальной моделью будет коммунизм. Он еще не воплотился, но мы его строили. Что у Гегеля было, если можно так выразиться, неаутентично? Вот исходным посылком. Все-таки Гегель исходил из мифологического сознания, где всегда был там прописан Бог, Абсолют. Но он совершил страшную подмену, которую никто так и не мог не столько обнаружить, сколько, видимо, не хотели это обнаруживать. Я уже говорил, что в тот период идея развития и прогресса витала в воздухе. А если самосознание эпохи было в основном религиозное, то, конечно, развиваться могла только лишь какая-то идея или абсолютный дух. Он совершил страшную подмену. Согласно любой религиозной догматике, дух не может развиваться. Он изначально в себе несет все. Он может только развертываться. Видите, какую постановку сделали? Ну, можно сразу же дать определение, что такое дух, как тогда определяет. Потому что Николай Кузанский говорил, дух есть свернутость всех свернутостей и развернутость всех развернутостей. То есть в нем имплицитно содержится весь мир, еще не проявленный, который в процессе креации, творения, он развернулся изнутри. Или, допустим, такое понятие, уже чисто богословское, все в едином, опять-таки у Бога, да? Множественно в едином, изначально содержится. Или все во всем. Это уже развернутый мир. То есть объективированный мир. Тогда можно сказать, что Маркс совершил очень правильную, внес очень верную поправку. Он предположил, что, конечно, никакой не дух развивается. Дух развиваться не может. А развивается какая-то материальная частица, какой-то субстрат. Какой-то объект ниши. Вписал сюда атомистическую модель. И тогда получилось вот восходящая линия развития. Естественный процесс, это процесс восхождения от низших форм к высшим, от менее целостных и универсальных к более целостным и универсальным. И здесь проблема снятия. Высшим, это высшая, допустим, физическая форма движения материи, в нем что? В снятом виде предсуществует вот это низшее. То есть элементарный уровень входит в физический. И мы это хорошо знаем. По физике, допустим. В химическом бульоне уже более сложные снятия включают сюда вот и физическое, и элементарное. В биологическом тем более. Вот такой система снятия. В социальном все входит. Получается, что высшая ступень снимает себе низшую, и низшая становится как бы субстратом, носителем более высшей формы жизни. Казалось бы, очень, так сказать, узнаваемая картина, если мы будем опираться на научные знания. Потому что научные знания подтверждают эту модель. Что дальше происходит? Дальше идет уже история. И вспомните, как Маркс называл это не иначе, как естественно-исторический процесс. Видите, естественное, которое становится, ну, подстилающей структурой для исторического, социального. Появляются известные всем общественно-экономические формации. Там их пять. И в конечном итоге восхождение продолжается. Человек появляется в этом мире, берет как бы эстафету автоэволюции этого объекта. Субъект появляется вот здесь, способный отражать реальные какие-то объективные законы и на этой основе еще более усложнять материальный мир. Вот такова так называемая объектоцентристская концепция. Она имеет свои плюсы, но и свои минусы, как мировоззренческая концепция, конечно. С одной стороны, понятно, что что-то изменяется. И изменяется в сторону усложнения этого мира. Но с субъектом здесь непонятно. Субъект появляется почти на заключительной стадии автоэволюции объекта. Он как бы не нужен. И продолжает эту линию. Он вписывается в эту модель как некая случайная величина. То есть его могло бы и не быть, а все это все равно бы как бы изменялось по этим внутренним монетным законам. Потом историки говорят, что, допустим, история общества, это объективные законы, да, не зависящие от сознания, желания, воли человека, он только может познавать, вот, и действовать в русле этих законов. Если он действует не в русле этих законов, ошибается, история его наказывает. Такой страдающий субъект. Он является как бы объектом манипуляции всеобщего объекта. И в 20 веке философия, собственно говоря, заканчивает свое такое объектное существование, такой объектный подход. И заканчивает очень некрасиво. Появляется позитивизм, который перечеркивает всю предшествующую историю философии. Наука говорит, а нам не нужна философия, нам не нужно мировоззрение, мы сами знаем. И где-то в 20-30-х годах нашего столетия философия деградирует. Более того, она растворяется в науке, в сциентизме. Она только и делает, что что-то там обобщает, что сделано в конкретных научных дисциплинах. И самое главное, она утрачивает.